Мир вам, дорогие братья и сестры. Пожалуйста, если у кого есть возможность, давайте мы прочтем несколько стихов для начала нашего рассуждения из второго послания к Коринфянам, первая глава, первых четыре стиха. Второе послание апостола Павла к Коринфянам, первая глава, первых четыре стиха. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе со всеми святыми по всей Ахайи, благодати вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь». Около семи месяцев тому мы беседовали с вами на тему о проявлении Божьей любви. И сегодня, в самом начале служения и до настоящего момента, так Богу угодно, чтобы мы продолжили эту весьма важную, не только для верующих людей, для нас, а для всех людей, населяющих землю, рассуждать о этом великом божеском или божественном, или Божьем качестве, это проявление Его любви к Своему творению и особой любви и заботы к нам, людям, вне зависимости нашего отношения к Нему, вне зависимости нашего понимания Его, вне зависимости от нашей жизни к Нему. Господь являет Свою любовь. И мы говорили о том, что проявление любви Божией, это примерно 7 месяцев тому, это в 13-м году, выражалось в Его милости. Потому что, помните, в 13 главе послания Коринфянам, там есть перечисление качества любви, и написано, что она милосердна, да? Любовь милосердствует, она милосердна. Любовь – это не только чувство, которое наполняет сердце человека маленького или большого, бедного или богатого, верующего или неверующего. Это не только чувство какой-то возвышенности, это не только чувство какого-то, ну, я бы сказал, даже влечения. А Божья любовь, она проявляется в действии. И нет другого основания, чтобы для создания семи молодых людей, если нет всех этих чувств, начиная от влечения и заканчивая жертвенной любовью. Другого просто основания нет. Если кто-то скажет, что есть другие основания в Библии, то, пожалуйста, пусть они найдут эти основания. Потому что все основывается на любви. Если бы не было любви, не было бы жизни, никакой жизни. Мы говорили о том, что Господня любовь проявляется в милосердии, в милости. И эта милость а она заботливая, она великая, она щедрая, она верная. Я подумал, сколько можно говорить о Божьей любви, сколько можно петь о Божьей любви, и будет ли конец этому всему? Ну, так бы, если мы говорили о каких-то качествах, которым обладает человек, то можно исчерпать его качества, да? Вы знаете, мы не сможем исчерпать нашу беседу, наше размышление относительно любви Бога к нам, потому что это не Его качество. Это не Его качество. Это Он Сам. Это Он Сам. Может быть, даже несколько трудно воспринимать эту сущность, да? Эту сущность. Ну, вот что мы являем самим собой? Есть нас, мы наделены качествами Божьей любви или какими-то другими проявлениями, но мы не сами. Мы не есть источник этого. Мы как какой-то передаточный механизм, простите за такое сравнение, Божьей любви людям, если мы действительно любим Бога. Но Божья любовь, невозможно ее до конца исчерпать, потому что это есть Он Сам. Знаете, для того, чтобы передать вкус какого-то плода, мне почему-то пришло вот сейчас на мысль, вот могу ли я передать вам вкус яблока, которое я вчера кушал. Удивительно вкусное яблоко попалось. Я его кушал, оно такое большое, я так как-то отнесся к нему с некоторой иронией такой, а потом думаю, надо скушать, потому что, ну, что-то хочется кушать. И я просто, сидя в машине, скушал это яблоко, я подумал, очень вкусные, и я не смогу никак вам передать досконально вкус этого плода, пока не отрежу кусочек, часть и не дам вам. И все равно тот, кто попробует часть этого плода, он не будет иметь представления о всем плоде. Знаете почему? Потому что он попробовал, я вас угостил только частью. Нужно было дать одно большое яблоко тому, чтобы испытать хоть немного на вкус. Вы знаете, Господь разными способами хочет нам открыться в своей безмерной любви. Если мы только проповедуем о Божьем наказании, или о Божьем гневе, или о Божьих требованиях, или о Божьих законах, постановлениях, это тоже нужно говорить, нужно проповедовать. Но если мы не говорим, не проповедуем о главнейшем его качестве, о его сущности, не о проявлениях, да, возгорелся, написано, гнев Божий. Но он не есть сущность гнева, он не есть источник гнева. Господь есть источник любви. Люди вынуждают его на это. Неужели мы не испытывали это к нашим любящим детям, которые иногда вынуждают, наверное, будут вынуждать на проявление какого-то гнева, да? Но мы не есть постоянно гневаемся, но не так ли? Мы любящие отцы, каждый своего ребенка очень любит, если он настоящий отец и мать. Знаете, если говорить о Боге как наказующем, как ждущим или готовившим, или приготовившим наказание грешникам за грех и о наказаниях других, и о всех бедах, которые грядет на эту землю, то я трудно представляю себе, и так говорит Священное Писание, чтобы через это многие люди пришли к Богу. В нашей жизни был один момент, в моей жизни, вернее, в семье нашей. И я попробовал разные варианты. Была строгость в воспитании детям, было такое очень строгое отношение. И потом мне попалась, представляете, вот такая парадокс. Попалась книжка, где я прочитал о том, что надо испытывать детям в воспитании разные подходы, умеряя строгость и прибавляя хорошие качества милосердия. Я не помню даже автора. А потом я услышал одну арию из одной оперы, где человек для того, чтобы защитить своего ребенка, применял большую строгость, наказывал, и у него ничего не получилось. У него ничего не получилось. А потом он решил просто доказать своей дочери, что он ее очень любит. И там были формы доказательства. И вы знаете, это подействовало. Это, в принципе, светская постановка, но выражает истину, основа которой есть в Библии. И часто, к большому, большому, может быть, сожалению или стыду, может быть, мы не все находим в Библии, и нам Бог подсказывает другими способами, что нужно изменить наши отношения. Если мы только будем говорить грешнику или человеку, далекому от Бога, о наказании, о страшном суде, и о всем том, что ожидает, он скажет, так умереть. Но ведь Бог хочет, чтобы мы жили. Бог не хочет смерти грешника. Он не хочет смерти грешника теперь, когда люди молодые умирают. Он не хочет вечной смерти, отделения грешника от себя, людей. Ведь ничего не приготовлено для тех, кто сегодня называется людьми. Ничего плохого не приготовлено. Приготовлено для темных сил, но люди попадают туда и попадут только потому, что отвергают Божью любовь. И еще я хотел бы обратить более сегодня наше внимание, наши беседы, на еще одно качество или на очередное качество Божьей любви. Божьей любви, то, что мы прочитали, я еще напомню. Вот смотрите, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Мы уже как-то говорили о милосердии, но можно ли все сказать? Нет, конечно. Я хотел бы обратить сегодня внимание на то, что Божья любовь направлена на нас с вами, направлена на всех людей земли для того, для утешения. Для утешения. Бог есть любви, и Он свою любовь направляет не для себя, чтобы получить, ну, какую-то привилегию или какое-то признание, как это часто бывает у нас, людей. Мы направляем свои добрые качества для того, чтобы как-то, ну, больше заявить о себе. Бог хочет, чтобы мы Его любовью утешались. Я не знаю, насколько это будет сегодня понятно для нас. Я не знаю, насколько это будет доступно сегодня тем людям, может быть, которые подумают, ну что он-то такое говорит. Это не я говорю. Это говорит Священное Писание, что Бог не просто заявляет, что я есть Бог любви, и я просто вас люблю, но я хочу утешить вас. Утешить вас в чем? Кого утешить? Верующих, во-первых. Так написано. Для нашего утешения. Я подумал, действительно, как я замечаю свою любовь именно в этом направлении. Да, я сегодня могу смело сказать, Бог меня любит, потому что Он мне дает и вот это и это. То есть, будто бы и положено, чтобы Он мне давал это. Но есть другое такое качество, которое вроде оно незаметно, но я должен этим качеством воспользоваться. Я должен это качество Божьей любви заметить и не только для себя применить, а и передать это другим. Каким образом? Утешением. Помните, Христос говорил о Духе Святом, который сойдет на учеников для того, чтобы Он утешал, да? И утешит вас, да? Утешит, значит, обратная логика – от скорбей. Не избавит от скорбей, друзья дорогие, а утешит в скорби. Удивительно, но почему бы Богу не избавить от скорбей? Ну почему Богу не поставить нас в какую-то такую защитную форму, защитный какой-то такой предмет, чтобы ничего нас не касалось, и чтобы люди видели, что, в принципе, и говорили, да, ваш Бог силен, потому что видно, что Он вас защищает. Вы знаете, многие тексты, многие места, тексты Священного Писания говорят о том, что Бог с нами поступает удивительным образом. Не так, чтобы привлечь нас, и не так, чтобы ради того, что Бог проявляет особую заботу о своих верующих, и о тех, кто любит Его и как-то ограждает. Бывает ограждает, бывает защищает, и это часто бывает. Даже бывает даже там, когда мы не ожидаем этого. Но Бог свою любовь проявляет в том, что часто, часто с виду незаметно и не различишь, кто есть верующий человек и кто неверующий человек. Потому что и верующий, и неверующий записывается на appointment доктору, да? И верующему, и неверующему предлагают делать какие-то действия для того, чтобы улучшить здоровье. Хотя мы имеем очень хороший вариант. Это наша молитва. Ну хорошо, если мы молимся о том, чтобы Бог благословил тех, кому Он дал способность лечить. Я не думаю, что я первый скажу те слова, которые, наверное, многие из нас слышали, когда пришлось пережить определенные трудности со здоровьем, подошел зам врача и с главным врачом в больнице, большой, огромной больнице, и первые слова, которые он мне сказал, «Это твой Бог тебя спас!» Я обрадовался, а потом подумал, он хорошо сказал, это относительно меня, но относительно Бога нехорошо сказал. Но опять-таки хорошо сказал, он сказал, твой Бог, он поступил честно. И я сказал, благодаря вам, вашему вниманию, вашей способности, Бог вас использовал. И знаете, я сейчас вспоминаю, это было довольно много времени, и я подумал, в таком состоянии, в котором я не отличался от множества людей, одержимых такой же болезнью, но Бог утешает меня. Чем утешает? Он говорит, что я с тобой. И знаете, что я сделал? Я, держась за стену, я пошел к другим. Хотя несколько лет перед этим мы тогда молодые, сильные, здоровые, ходили в эту больницу и говорили людям о Боге, о спасении. И я смотрел на глаза тех, кому мы говорили, много было сверстников, и я не видел ответа. Я не понимал, почему нет ответа. Я же говорю правильные вещи. Я говорю то, что необходимо, чтобы они приняли Бога, чтобы они покаялись, чтобы они обратились к Богу. Но вы знаете, они смотрели на нас, молодых, красивых, розовощеких, не таких, как сейчас я, а они лежали совершенно в противоположном состоянии. И только потом я понял, как нужно утешать других. Это не значит, что надо пережить то же, что и другое, и другие переживая. Это значит, что если мы хотим утешить других, как здесь апостол Павел пишет к Коринфской церкви, то мы должны понять вот это утешение, потому что Бог есть Отец милосердия и всякого утешения. Всякое утешение – это значит во всех случаях у нас должны быть те слова, у нас должны быть те действия, которые бы поддержали. Может быть, просто прийти к человеку, который переживает то или другое состояние в своей жизни, и с участием спросить или пожать руку. Ну, как дела? Ну, что? Ну, чем мы можем помочь? Или просто поздороваться, поддержать, желая тебе благословения. И знаете, если мы это сделаем, когда-то получив подобное утешение, поверьте, что этот человек получит от нас поддержку. Но я хотел бы сказать ту мысль, или вернуться к той мысли, о которой мы говорили. Почему Бог не давлеет своим состоянием или своим таким великим качеством для того человека или для всех людей? Почему Бог просто не обнимет всех своей любовью? Почему Бог просто не сделает так людям, чтобы люди не поставить их в такие условия, чтобы люди просто его любили? Знаете, сегодня люди это делают. Сегодня люди и на этом даже как-то делают, строят свою жизнь, ставят такие условия, что хочешь, не хочешь, а мне надо как-то любить этого человека. Но не так делает Господь. Это очередное Божье качество любви, которого у нас, людей, мы не родились этим. И многие примеры говорят об этом. Он своим присутствием и своей любовью, он никого не угнетает. Он одинаково абсолютно относится и к одним, и к другим людям. Помните псалом, в котором человек описывал свое состояние? О том положении, которое он не понимал, да? если я не ошибаюсь, это 72-й псалом. Это человек, который жил несколько тысяч раньше нас. Он говорил: я не понимаю, почему те люди, которые далеки от Бога, почему они живут с виду, как будто бы лучше, и здоровье у них лучше. Я не понимаю, почему Бог так поступает. Ну, а потом ему Бог открыл, почему так. Может быть, через личные какие-то его переживания, может быть, через то, что он действительно начал рассматривать Бога в контексте Священного Писания. И поэтому я хотел бы обратить наше внимание на одну из притч, которую Христос оставил, и которую Христос говорил людям, которые имели все и достигли все. Они хорошо знали Священное Писание, они хорошо знали закон, они хорошо знали правила. Но послушайте, что им говорит Иисус Христос. 15 глава Евангелия от Луки. В начале. 15 глава Евангелия от Луки. «Прибежали к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». И с 11 стиха. «Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын забрал все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий город в той стране, и он начал нуждаться. И пришел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему до этого места». Я не знаю, дорогие братья и сестры, как мы относились вот к тем словам, и как мы относимся к тому, что читаем, как мы относимся к притчам. Хочу сказать несколько слов о притч. Притчи Иисуса Христа записаны в Евангелии, их более 30. Это не аллегорическая форма выражения и донесения истины. Аллегория большей частью встречается в Откровении. Это образы, которые были в самом натуральном виде. Простите, жарко стало. Были в самом натуральном виде. Это не какие-то придуманные. Шел Христос с учениками по полю и увидел, что жатва поспела. И говорит очень короткую притчу, как слово выражение. Жатва поспела, а жнецов мало. Поэтому молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Шел Христос по берегу Геннесаретского озера и видит людей, которые стараются поймать рыбу, забрасывают сети. И он говорит им следующую притчу: «Царствие небесное подобно неводу, который собирает рыб разного рода». И таким образом проходят они дальше, когда начинается сеяние, и видит человека, который разбрасывает семена, и приводит прекрасную притчу о сеятеле, и говорит о том, что очень важно сеять Слово Божие. То есть эти притчи взяли, и Христос брал из жизни. Вот так произошло с притчей об этом. Еще хочу сказать. Помните, как-то мы беседовали с вами на проповедь без темы, без названия, да? Проповедь без названия. Так вот, эта притча тоже, она не имеет названия, потому что такие притчи, как о добром пастыре или о сеятеле, Христос истолковывает, Христос как бы дает название. А здесь он говорит притчу для того, чтобы люди, читающие, сами дали ей название этой притчи, сами поняли, что хотел сказать, кому он говорил эту притчу. Приближались к нему грешники, мытари, а фарисеи, книжники, они искали повод для обличения. И он им говорит о том, что нужно обратить внимание на самих себя, на отношение то и на отношение Бога к ним. И это очень важно. И он говорит о том, что вне зависимости от того, как люди относятся к Богу, вне зависимости от того, кем они себя считают, здесь, в этой притче, написано следующее. У некоторого человека было два сына. Вы знаете, люди пытаются как-то искать какую-то средину, люди пытаются как-то выискивать какое-то среднее состояние, или говорит, я немножко верующий, или я потом буду верующий, или я себя сопричитаю. Но исходя из этой притчи, исходя из того, что говорит Священное Писание, у Бога нет среднего положения. Ты можешь называться, но ты, если не есть верующий, то Бог не посчитает тебя верующим. И здесь видно, Христос говорит, Он делит людей на две категории. Есть верующие люди, и есть, которые неверующие люди. Есть те люди, которые решили идти с Богом, и есть те люди, которые остаются при своем мнении. Еще это начало этой притчи говорит о том, что Бог никого не угнетает. Дальше он говорит следующее. «И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения». Что делает отец? Отец разделил им имение. Нужно сказать, что получил свою часть и старший сын, и нужно сказать, что получил свою часть и младший сын. Разделил Бог имение. И я думаю, что они получили в одинаковом количестве. Но это просто так размышление. Может быть, старшему осталось больше. Может быть, меньшему осталось меньше. Но он получил свою часть. И знаете, что делает этот младший сын? Вместо того, чтобы остаться, как это сделал старший сын, он остался в доме отца, он остался с отцом, имея свое имение. Написано, что по прошествию дней, немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. Он вынашивал этот план. Сначала он говорил отцу, дай мне то, что положено. А потом он собрал все, может быть, превратил в определенную какую-то сумму, может быть, что-то еще, получив деньги, пошел в дальнюю сторону. Можно много говорить об этой притче. Если даст Бог, мы в следующие разы будем касаться ее. Но я хочу сказать следующее. Сегодня можно услышать некоторые слова, что если Господь кого-то предназначил спасению, а кого-то не предназначил спасению, то от человека ничего не зависит. Я не хочу это кого-то ставить какие-то неудобные положения. Но от нас с вами, друзья дорогие, зависит очень многое. Да, мы не можем спастись. Мы не можем себя спасти. Это 100%. Мы не можем спастись. Мы не можем заработать спасение какими-то своими добрыми действиями. Но, как младший сын, собрав все, ушел от отца. Он сделал свободные волеизъявления. Сегодня можно более услышать, человек, находящийся в грехе, не может принять правильное решение. Да, я согласен с частью того, что сегодня говорят. Если человек находится в грехе, он не может принять правильное решение, но он знает, что ему нужно оставить. И это есть действие Божие. Он хорошо знает и хорошо и этим пользуется. Остается действие младшего сына. Свободные волеизъявления. Сегодня говорят о том, что, или можем слышать, или можем читать, о том, что человек, который принимает неправильные действия, или находится в таком положении зависимым, он не имеет свободного волеизъявления. Но это не так. В любом положении, в каком бы человек ни находился, в каком бы падшем состоянии человек ни находился, он имеет право свободного волеизъявления. Бог об этом заботится. Помните, о Каине недавно мы слышали? он имел уже в сердце яд этого греха. У него была мысль, у него было желание, и он уже в своих мыслях, он уже действовал, как избавиться от того, кто якобы портит ему жизнь. И в этот момент Бог ему говорит: ты не должен так делать. Знаете, почему я так говорю? Потому что каждый из нас, простите, что я так убедительно говорю, уверенно говорю, когда мы делаем неправильные действия, как в народе говорят, нам что-то говорит, что я не то делаю. Разве это не так? Но мы все-таки делаем. Почему по прошествию некоторого времени младший сын собрал все и ушел? Он думал, он решался, он переживал. Давайте себе на минуточку представим себе эту семью. Это благополучная семья. Но он решил попробовать жить без влияния отца. Сегодня так люди делают. И знаете, Бог очень честен. Бог очень честен относительно тех, кто и сегодня продолжает жить под влиянием своих намерений, своих желаний. Он одинаково посылает дождик, вот сегодня или завтра будет. Он одинаково посылает силы, здоровья, даже, наверное, крепче. Вы знаете, я помню свою юность и потом зрелые годы. Я думал, что я не слабый человек. Но потом, когда я встретился с людьми, с виду будто бы не очень такими сильными, то я понял, что они сильнее меня. Это были сильные, крепкие, молодые люди. И я им говорил: почему вы ведете такую жизнь? Почему вы тратите свое здоровье, которое Бог дал? Ведь Бог дал вам больше, чем мне. Почему вы так ведете себя? И знаете, на лицах и в глазах этих молодых, сильных, красивых людей, мужчин, парней, мелькала такая тень, а потом они говорят с таким, такой бравадой: ну, мы успеем Богу прийти. Мы просто насладимся своей молодостью. Я когда спрашивал об этом наслаждении, я говорю: вот ты расскажи, вот как после всего, после этих веселий, после всего, какое чувство? Они говорят: плохое чувство, совесть судит, совесть судит. Это Божья забота, это Божья забота. И человек сегодня силой заставляет себя подчиниться тому, что ему вредно. Так произошло с этим молодым человеком. Захотел человек пожить без Бога. Отец ничем не укорял. Разве Бог сегодня укоряет тех людей, которые живут своей личной жизнью, которые угнетают других? Отец не заставил и не забрал у него то, что он ему дал, не заключил его в какую-то темницу или в какой-то подвал или в какую-то башню, не закрыл на громадный замок. Нет, он отпустил его. Вы знаете, вот это Божья утешающая любовь, в чем тут утешение? В том, что Бог своей любовью никого не угнетает. А в этой притче Христос хотел показать людям, которые выставляли свое положение выше тех, кто нуждались в любви этой, но они не могли получить. Вот эти бедные люди, мытари и грешники, слушать его, они приближались, но они стояли на каком-то расстоянии от Иисуса Христа, потому что им, те, которые стояли поближе к Иисусу, я так себе рисую картину, они не готовы были, чтобы те, кто были мытарями и грешниками, стояли возле книжников и фарисеев. Фарисеи не готовы были рядом стоять. И вот Христос говорит через эту притчу, перед этим он еще две притчи сказал, тоже это притчи, которыми Христос показывал свою любовь и необходимость спасения людям. Показывал, что эти люди, которые недостойны, может быть, их любви, тех людей, которые вели благочестивую жизнь, они больше в ней нуждаются, чем те, которые вроде считают себя достойным. Кто-то сказал, наподобие тому, как сказано в Евангелии, что тот человек, который менее достоин твоей любви, больше в ней нуждается. Мысль, да? Который менее достоин моей любви, он больше нуждается. Знаете, это не чувство, любовь, это действие. Итак, мы следуем дальше. Бог никого не угнетает. И в этом есть утешение Божьей любви. Ты хочешь пожить так, ты живи так. Ты не думаешь, что над тобой сегодня, если ты будешь делать плохое и неугодное Богу, если ты будешь наслаждаться своей жизнью греховным наслаждением, то Бог тебя, ну, поставит какую-то эксцидент или что-то еще, или заберет у тебя там какие-то твои качества, или, может быть, разразится молния и гром. Такого не будет. Ну, эксцидент может быть из-за того, что ты, может быть, сильно веселый едешь. Но Бог тут же не наказывает. Почему? Он хочет показать. И это есть утешение. Представьте себе, если бы за каждую провинность, мою, вашу или всех людей, Бог посылал молнии, Бог посылал наказание, кем бы мы были сегодня здесь? Мы были бы все больны или лишены каких-то частей тела своего? Или были бы, ну, какими-то ущербными, не правда ли? Но Бог хочет, чтобы мы утешились Его любовью. Не тем утешением, которое так влечет нас, вне зависимости от возраста, который утешает на какое-то маленькое время. Так здесь было, так здесь было. И Господь никого не угнетает. Ты хочешь пожить так? Живи так. Но знай, что мое расположение к тебе от того, что ты хочешь пожить жизнь или устроить жизнь по-своему, абсолютно не меняется. Есть ли у нас такая любовь? Даже нашим детям, я думаю, нет. Мы изменяем наши отношения, если дети ведут с нами себя неучиво, не правда ли? Нам трудно любить его так, как бы если они уважали нас. Но у Бога не так. Бог не меняет свое отношение к тем людям, которые уходят от Него. И не потому ли Бог посылает такие благополучия отдельно каждому взятому человеку, который становится успешным, богатым, силен, здоров, не убывая здоровья? И не потому ли Бог посылает тем странам особое благополучие или максимум благополучия, которое не исповедует Его имя? Не потому ли, что Бог хочет, чтобы люди увидели Его любовь? Не потому ли Бог дает право свободного волеизъявления каждому человеку относительно того, куда и с кем он хочет находиться, с Богом или без Бога? Но дальше следует следующее. Дальше следует следующее. Дальше следует... Дальше следует то, что всему этому приходит очень скорый конец. Когда же прожил все, настал великий голод в той стране и начал нуждаться. И пошел, прислал к одному из жителей страны той, и тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Знаете, я встречал людей, которые уже были прикованы к постели, которые имели тяжелые неизлечимые заболевания, и которые говорили, это в основном были люди уже пожилого возраста, «За что это так меня Бог наказывает?» И что вы думаете, я мог что-то им ответить? Я не мог ничего ответить. Я не мог ответить, потому что у меня не было смелости спросить за их прожитую жизнь. И они смотрели на меня. Он говорит, да, тебя Бог любит. И тут они подсказали ответ. И я всегда говорю в таких случаях, я говорю, знаете, называл по имени, отчеству, вас Бог особенно любит. Потому что сегодня Он хочет сказать вам, Он хочет утешить вас, что жизнь, которая приходит к концу, и жизнь, которую вы прожили, Господь не учитывает ничего всего того плохого. А Господь хочет дать вам новое начало. Они смотрели, не понимали, о чем идет речь, а потом говорили, ну, хорошо, помолись со мной, помолись со мной. Я говорю, повторяйте за мной. Вот такое было, такие были примеры. Я не знаю, как Бог поступит с этими людьми. Я не знаю, как Бог определит тех людей, которые таким образом заканчивают жизнь. Но я хочу сказать, что во всех положениях и в любой ситуации нашей или жизни, или жизни окружающих людей, мы должны найти слова утешения тем людям. Но как мы прочитали послание к Коринфянам, для того, чтобы утешить других, надо самому быть утешенным. Утешение – это не та радость, которая, может быть, сыплется из наших, видна, искрится из наших глаз, хотя это очень хорошо. А утешение и от Господа – это глубокая уверенность в том, что Господь действительно является моим Богом любящим, который утешает. Знаете, почему я это говорю? Потому что, может быть, кто-то сегодня здесь сидит, может быть, кто-то сидит дома, может быть, кто-то в пути и слышит вот эти слова. Пусть ничто нас не смущает, что Бог перестал любить даже тогда, когда мы сегодня находимся в какой-то зависимости от этого грешного мира, от греха. Даже тогда, когда мы не можем оторваться от этого грешного состояния, пусть никто и ничто вам не скажет, что Бог не слышит вас и тем более не любит вас. Пусть никто вам не скажет, что Бог не сможет простить всю вашу греховную жизнь. Потому что не только эта притча, а я осмелюсь сказать, все Евангелие, Ветхий Завет, вся Библия, Новый Завет – говорит о том, что Бог от начала и до конца, от первой страницы Библии до последней страницы, хочет открыться в любви, которую людям непонятно, но которая людям доступна. Поэтому дай нам Бог силы, чтобы никакие обстоятельства, никакие ситуации и никакое согрешение не говорили нам о том, что Бог перестал нас любить. Мы не человеки. И поэтому мы должны в этом случае доверять нашему Богу. Если сегодня у тебя, дорогой друг, не получается отойти от греховной зависимости, помни, что сегодня вечером и ночью, и завтра, и последующие дни, если ты не отойдешь от этого греха, Бог продолжит любить тебя. Но я говорю об этой притче, Христос говорит об этой притче, мы ее передаем, и сегодня они вспомнили. Я хочу сказать следующее, Христос говорит следующее, что придет время, когда будет единственная возможность, когда мы лишимся всего, силы, здоровья, богатства, когда нам ничего не нужно будет, и тогда останется один Господь, который услышит тебя, который услышит меня, который скажет, действительно, я люблю тебя, и простит нам все согрешения. И в этом наше утешение. Все хорошее на земле заканчивается. Заканчивается, истаивает силы, уходит здоровье, меняются люди, меняются власти. Но не изменяется Божья любовь, которая есть нашим утешением. И как в послании к Коринфянам написано, что мы должны не только утешаться этими святыми обетованиями. Кто-то сказал, что я Божьи слова о наказании читаю большими, ярко выраженными буквами. А вот обетования Божьи, они написаны для меня мелко. Я как-то к ним отношусь не очень уверенно. Знаете, это привлекает человек, который сказал эти слова, он искренне сказал. Мы должны читать Божьи обетования большими, большими, красиво написанными буквами и верить, чтобы они были перед нашими глазами. И только тогда я могу сказать несколько слов человеку, который находится в тех или других трудных обстоятельствах, что у тебя есть надежда. Тебя кто-то любит больше, чем я, больше, чем твои домашние, может быть, муж или жена, или дети. Тебя любит Бог больше, чем нам это доступно. И хочет, чтобы мы поверили этому. Даст Бог, в последующее время, может быть, мы еще вернемся к этой притче. Это чудесная притча. Она взята из жизни. И Христос ей воспользовался для того, чтобы доказать утешительную любовь свою и своего Небесного Отца. А за Его любовь, за Его страдания, за то, что Он дал Своего Единородного Сына, Богу больше нечего было отдать. Мы будем благодарны Ему не только теперь вечером, когда мы станем час на молитве, а пусть наша жизнь будет в тех случаях, когда нам трудно, это будет нашим утешением. И это нам поможет жить святой жизнью. И это даст пример тем людям, которые сегодня мучаются, которые далеки от Бога. Пусть Божья любовь, пусть Его милующая любовь, пусть Его утешение сопровождает нас и поможет нам во всяких наших переживаниях и даст нам радость спасения и радость прославления Его. Аминь. Помолимся.